у нас с вами?
12?
Да, 12. Зарождение доктрины монофизитов в недрах Александрийской богословской школы и среди египетского монашества. Предсоборный период перед Четвертым Вселенским собором. И двоеточие, временной промежуток крошечный, 444-451 годы. А смысл этих временных границ, это выяснится вот в процессе. Да, предсоборный период, да, и среди египетского монашества, да. Монашество тоже может быть носителями злых ересей, сколько угодно. Так, второй пункт. Разбойничий собор. В августе 449 года в Эфесе. Свидетельство святителя Льва Великого, Папы Римского. И третий пункт – подготовка и проведение Халкидонского собора. Халкидон – это предместье Константинополя. Халкидонский собор – это октябрь 451 года. Значит, 444 год. Это год кончины Кирилла Александрийского. Еще при жизни Кирилла Александрийского в самом Александрийском диоцезе, дело в том, что еще при жизни Кирилла Александрийского много было недовольных как раз формулой соединения. 433 года, то есть, собственно, Ороса Третьего Вселенского Собора. Но вот в течение 11 лет Кирилл Александрийский сдерживал ситуацию. Он тоже был удерживающим. Мы много раз будем говорить, что удерживающими цари не бывают. Удерживает от беззакония только мука святых, труд их сердца, умение оттягивать на себя, на свое сердце, всяческую людскую невзгоду и мучиться за всех, то есть носить на себе чужие немощи. Так вот, Кириллу Александрийскому досталось как раз после победы окончательной носить на себе немощи своих братьев. А вот когда призвал его Господь, вот тут-то ситуация и прорвалась. Ну, а 8 октября по старому стилю, это 451 года, это день открытия Четвертого Вселенского Собора. Итого предсоборный период длится каких-то 7 лет. Мы помним по прошлому разу учение Кирилла Александрийского о кеносисе Христовом, о Христовом истощании, но и учение его же о преображении человеческого естества, даже человеческого в таинстве Евхаристии, когда Божество Христово выжигает в нас семя тли и влагает бессмертие. И вот как раз доктрина монофизитов, название неудачное, мы будем об этом говорить, доктрина монофизитов начинается с богословского нечувствия, как раз преображение Христова человечества. Преображение Христова человечества, а потому и нашего. и прежде, а вслед за тем, не признание того, что наше человечество – это то самое, которое Господь Иисус Христос принимает на себя, ибо Пречистая Дева воистину человек. А вот уже стало быть, по мере того, как уходило вот из церковного сознания, прежде всего Александрийского диоцеза, уходила мысль о преображении, мысль Кирилла, о преображении нашего человечества по мере нашего соединения со Христом и освящения им, по мере этого опять укреплялась мысль, что человеческое естество – это вообще нечто безнадежно испорченное. Невзирая на крещение – таинство, и невзирая на Евхаристию – таинство. А человечество во Христе – это вот уже положительный тезис новой доктрины. Человеческое естество во Христе как бы испаряется, поглощается божеством его, ибо не может с ним соседствовать. Вот главный деятель разбойничьего собора был патриарх Александрийский Диоскор. Это следующий после Кирилла. Вот он говорит, что из двух естеств, это я приемлю, а в двух естествах познаваемого этого не приемлю. То есть до соединения человечества было. А вот после соединения, ну не сказать, чтоб оно существо, так сказать, исчезло буквально, нет. Но оно становится недейственным, пассивным, как непроросшее зерно. И уж, конечно, не самодвижным. То есть уж никак не цветет и не раскрывается. И вот именно Христово человечество, это и поставьте у себя единичку в скобочках. Христово человечество они понимают как недейственное. А стало быть, действенная природа только одна, божественная. Отсюда монофизиты, единоприродники. Человечество недейственно, да.
То есть это божественное действие?
Божественное действие, это никто не спорит. Но тогда, да, прошу.
Получалось, что не дальше Евхаристия какая-нибудь молит, то вот как только человек чем больше причащался, его как-то природы вообще не становилось. А что же он тогда становился Богом на земле, как они были?
Умница. И вопрос хороший. Я как раз веду, каким образом вот эта доктрина тогда, как она выглядит в свете православной сотериологии, то есть учения о спасении. Скажем так, ну, положим, в величании преподобным, мы будем это проходить, поется «Наставничи монахов и собеседничи ангелов». Иногда говорится тоже о преподобных, что это значит земные ангелы. Ну, ангельская природа, она, ну, не обладает многими свойствами человеческой. Она иная. Это во-первых. Во-вторых, человеческое естество в таинстве Евхаристии по-ихнему не преображается, а подавляется. И в конце концов они и бесстрастие, откуда монахи здесь, они и бесстрастие начинают понимать не как победу над страстями и, следовательно, умножение любви, а как полное нечувствие. А еще точнее, что идет уже не преображение человеческой личности, а растворение воли и личности человека в аскетическом самоумерщвлении. Почти. Молодец. Почти. Почти нирвана.
Это растворение идет...
И в аскетическом самоумерщвлении. Именно поэтому ереси поддержали монахи, что в их делании как-то уже перед тем задолго бытовала мысль, что человеческое естество признается безнадежно греховным, то есть безнадежно испорченным. И вот поэтому и бесстрастие тоже понимают как пассивность. А тут можно далеко пойти. Следовательно, между прочим, отсюда ведь есть и практические выводы. Признается безнадежно испорченным не только человеческое естество, но признаются безнадежными, в смысле возрастания во Христе, все формы человеческой деятельности, кроме уединенного пустынно-жительства. Суета-сует и всяческая суета. Вот уже пошло нездоровье и нетрезвость. На самом деле преображенной может быть и политическая деятельность, и государственная, и научная, и художническая. Всякая. Насчет чего?
Ну вот что вот человек должен уйти от всех, преображаться, чтобы он все себе подавить.
Вот подавить, в том-то и дело. Рерихи-то это тоже буддизм. В том-то и дело, что но еще и никто не думал про буддистов, а вот это, следовательно, что как бы единственная плодотворная деятельность это совсем бездеятельность, а Господь будет действовать через тебя. Через тебя. Через тебя. Хотя ведь это противоречит и Священному Писанию. Господь беседует со своими рабами и в Ветхом Завете, как с Авраамом, когда тот ходатайствует за Содом. Господь выслушивает встречное мнение того же Авраама. Господь говорит ученикам после Тайной Вечери, к тому не глаголю вас рабами, но друзьями, ибо раб не знает, что делает Господь его. То есть это то, что мы видели с вами уже много раз. Человек не видит того, чего не хочет видеть. Будь то священное писание, будь то святоотеческий опыт. А мне не нравится, а это не мое, а это чужое. Вот так вот. И, наконец, это приводит к тому, что отрицается свобода во Христе. А это уже на грани уныния. Но главный тезис остается вот этим исходным. Человечество во Христе есть, но пассивно. Надо сказать, что окончательно вопрос о человеческой свободе будет разрешен только в антропологии Максима Исповедника, то есть через 200 лет. 200 лет церковное сознание должно ждать, а это 5 поколений. Максим-то Исповедник покажет, что воля связана с естеством, и потому во Христе 2 естественных воли. И воли в человеке 2. Есть воля естественная и есть воля личностная. Он ее называет волей выбора.
А божеская вещь в нем же?
А божеская в нем же, так извините, это по его молитве божеская в нем, если он обращается и говорит: «Не дашь воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля твоя во мне», то есть он ее свободно призывает, а Господь свободно же подает.
Но она не считается третьей, да?
Она третья.
Ну тогда в нем 3, значит?
А, нет, конечно, она совпадает с волей выбора. С личностной. С личностной.
Есть.
Конечно. Третье, если бывает, то от нечистого. Да, хорошо.
Если воля, если он выбирает волю
Божью,
это воля выбора?
Это воля выбора.
А бывает это воля личная?
Так личностная воля – это и есть воля выбора. А еще есть естественная. И есть подсказанная снизу, как искушение.
А естественная – это какая?
А естественная – это человеческая, связанная с естеством. Будем говорить.
Но всего 2.
Всего 2.
А воля выбора между божественной и человеческой, тогда?
Воля выбора, ой, это много. Там еще бывают и дьявольские искушения, там много чего. Много между чем и чем выбирать. Вот она третья-то и есть, подсказанная оттуда.
Слушай, хочешь закушать?
Да, надо,
конечно.
А воля выбора – пойти украсть или взять кусок хлеба со своего стола, который, или пойти к врачу, правильно?
Конечно. Воля выбора, во-первых, испросить у Господа. Во-вторых, попросить у доброжелательного соседа. В-третьих, перетерпеть и много всего другого. Если помысл от лукавого, то человек может своей личной волей, личностной, склониться к помыслу лукавого, к совету лукавого. А человек, который склонился к воле лукавого, соблазненным. Соблазненным. Итак, и, наконец, ставится в таком случае уже в христологии православной, ставится вопрос о Христовом послушании. Что же это такое? На самом-то деле Христово послушание – это преклонение человеческой воли Христовой к воле Божественной Отца. Не яко же аз хощу, но яко же ты. Значит, во Христе есть вполне действенная человеческая воля. А если бы ее не было, то как понимать эти слова? Чья же воля преклоняется, если нет человеческой воли? А если преклоняется воля слова, второй постать, так это было бы арианство, чего бы никто никогда не захотел. Но в том-то и дело, что на их взгляд вот эти слова «не яко же ад хощу, но яко же ты» — это не есть добровольное послушание, а это есть подавление. внутри одной личности Христовой лица подавление человечества. И вот тут, к сожалению, очень помогло им, то есть было взято на вооружение учение блаженного Августина, православное, о непреодолимой благодати. Вот непреодолимая благодать, по-ихнему, делает человеческую волю поневоле послушной, потому что она не в силах сопротивляться божеству, всемогуществу божества. И поэтому испаряется в одном из ихних, так сказать, развитий, как капля воды на раскаленной сковородке. Вот это воля поневоле послушная. Вот это превращает человечество Христово в рабство и уничтожает на самом деле в значительной степени Христов подвиг. А теперь вот, это, собственно, уже более-менее мы с вами изложили. А вот теперь давайте и рассудим. Как всегда, ни одна доктрина, ни одно лжеучение не бывает, точнее сказать, не заражает собою людей, не собирает под свое знамя, если ему не присущ некоторый положительный пафос и, конечно, глубокое убеждение. И вот в данном случае дело было не столько в мысленном рассуждении, не столько в богомыслии, как пишет протоиерей Георгий Флоровский, сколько в богочувствии. Дело было именно в религиозном чувстве. Вот пафос монофизитов – это признание внутренней безнадежности в смысле преображения во Христе, не в спасении. Но спасение понимается как отрицательное, то есть прощение. Это пафос самоуничижения.
Можете
положиться. Нет. Пафос самоуничижения и надрыва, он тоже собирает вокруг себя. Так сказать, многие будут ударять кулаками в грудь. Надрыв. Преодоление человечества как такового, если вот не брать крайностей, то мы найдем в 20 веке множество таких. Монашки, выгнанные из разогнанных монастырей и доживавшие в 60-х годах свой век на квартирах, тем не менее многие утверждали, что без монашеского пострига спасения нет. Они были очень часто беспомощны в смысле даже, так сказать, жизненном. Но вот в этом они были убеждены. Притом, когда их пытались устраивать в 80-е годы во вновь открытые, типа, например, там, вон, у Ксении Зайцевой, Новоголутвинской, он ведь рано был открыт, где-то в 88-м, что ли, году, в 89-м, то они там жить не могли,
потому что не похожа вот на Алосину пустынь, в которой я была в молодости. Притом по воспоминанию это уже 40 раз приукрашено. Это все уже, так сказать, уже давно в розовом свете и так далее. Понимаете, в этом тоже есть тайная гордость. Но это именно самоуничижение паче гордости. Очень часто бывает. Да.
Вот это проповедование, наверное, оно пошло, так сказать, в мир еще потому, что они же, получается, демонстрировали как бы подвиг, а отказ от мира, от блатнерских, уход, это же подвиг, вот это подвиг над собой, да, получается?
Так и получается. И недаром, священные каноны, я вам покажу апостольские правила, запрещают монашескому званию, так сказать, возвышаться над мирским под страхом отлучения от церкви.
А что значит возвышаться?
Ну, так сказать, настаивать на своем этом самом, так сказать, ну, приоритете.
Ну, или... как, занимать ключевые посты?
Нет. Гордиться, декларировать и так далее. Монашество иное, но оно не выше.
Не выше мирского.
Не выше. Не выше. Это просто другое служение. А в обители Отца Небесного, то есть в доме Отца Небесного, обители многие суть. Это вовсе не ради возвышения. Между прочим, в лавре в этом смысле, слава Богу, все-таки довольно здоровое, но и то постоянно вынужден бывает при постриги, да умычить наместник, что вы приходите, потому что вы больные люди. А если здоровые, так здоровые в миру могут жить. Хотя бы так.
Ну так вообще же разные служения у всех. Какая тут уже? Это нельзя же вертикально ни одну из них поставить, чтобы выше одну.
Так вот.
А, именно, чтобы одна не выделила, чтобы
одна. Именно, чтобы одна сама себя не возвышала. Педагогический момент, конечно. Чтобы сама себя не возвышала, да.
Да, Ирина Михайловна, в лавру как-то ехала, и сидела матушка и молодой послушник. И она ему говорит, ну вот хорошо, устроился теперь, будешь при деле. Да, а тут везде без работы, тут кормят.
Мало того, что кормят, еще и одевают, и кидейную обстановку дает. А теперь, когда мы уже многое поняли, то вы не удивитесь, что из Египта это движение перекинулось на восток, то есть в Сирию и дальше. Но позвольте, уже теперь им возражают. Но ведь это противоречит оросу Третьего Вселенского Собора. А впрочем, формуле соединения, которая для них и тогда была заподозрена. Еще раньше, 11 лет назад. Вон в оросе-то что сказано? Третьего? Третьего Вселенского, конечно. Что он единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству, ибо совершилось соединение двух естеств, поэтому исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. Вот это место единосущен нам по человечеству, а вот это место оказалось камнем преткновения. Впоследствии, уж забегая вперед, в 448 году в Константинополе работы так называемый постоянный собор. В
сущности, расширенный ученый совет при Константинопольском патриархе, поэтому он и называется Постоянный собор. И вот он под председательством Константинопольского патриарха в это время святителя Флавиана. И вот он запрещает придворного священника Евтихия в священнослужении и как раз за отвержение вот этого места в оросе Третьего Вселенского Собора. Единосущен нам по человечеству. Но это мы забежали вперед, а как раз ведь всякий предсоборный период – это как раз период серьезного, горячего обсуждения и отстаивания. Так же, как помните, перед Иерусалимским собором Павел и Варнава горячо опровергали из фарисейской ереси уверовавших, но не опровергли. Так и тут. Им уже в это время возражают. Но когда приводят вот положение Третьего Вселенского Собора, то есть определение его, то монофизиты, ссылаясь на святителя Кирилла, а они считают себя единственными законными наследниками Кирилла Александрийского, они утверждают, что это только по домостроительству, что это человекоподобие, а не истинное человечество. Но как часто, между прочим, в учебничках про, то есть 19 века, можно встретить Бог под видом человека. Под видом – это уже человекоподобие. И вот именно поэтому в этом вот утверждении человекоподобия православные обвиняют их в докетизме, докео казаться. Как бы человечество Христово вот-вот станет кажущимся. Оно не действует само, оно только объект. И христианин как бы тоже уже не сам, а только объект для действия божественной благодати. Но тогда позвольте, если тело Христово не похоже на наше, то возникает вопрос, а подвержено ли оно человеческим страданиям? И если нет, то что такое страсти Христовы? Тем более плач над гробом Лазаря, кровавый пот. Это что же, он обтер, что ли? И, наконец, что такое тогда богооставленность? По что меня оставил? Таким образом, монофизитство с самого начала пошло по пути антропологического минимализма. И жизнь во Христе оказывается уже не преображением и соработничеством Господу. Помните, работайте, Господи, ведь со страхом, и радуйтесь ему с трепетом. А вот именно растворение. Да, конечно. Самоуничижение, самоуничтожение. Уничижение может быть вольным. А вот самоуничтожение человеческой личности, той аскетика до самобичевания и надрыва. А к чему это приводит, ну, в плане, скажем, мыслительном, в плане историософском и даже эсхатологическом, к фатализму? И это мы встречаем и сейчас на каждом шагу. Подчинение обстоятельствам, трактуемым как воля Божия. Сколько угодно.
Юрий Михайлович, а раз есть такое понятие страсти Христовой, так что же без страсти? Это чувство, наверное.
Дорогой мой, страсти Христовой есть такое понятие.
Да, нет, вот это другое. А страсти это все-таки что-то ближе к греху.
Да нет, это другие. Это другие. Страстная неделя. Да. Итак, и вот этот фатализм, даже не подчинение вольное, а вот такое вот как бы неминуемое, что ли, подавление Божьей волей. Между прочим, фатализм очень часто выражается в эсхатологических срывах.
У кого?
Срывах в пассивном ожидании конца света, например. Это и есть эсхатологический срыв.
15 век, да, вот.
И 15-й, и 17-й, и 20-й. Да, но 20-й сколько угодно. Между прочим, не только на Востоке, но и на Западе. Уже и после Великой Схизмы не надо думать, что Запад, он ведь активен. Нет, возьмем мы Франциска Ассизского, и вот это его... как бы завещание, будь послушен, как труп.
Да.
Да. С мертвым телом делай, что хочешь. Да. Сажай, клади, ставь.
Так он монофизит тогда, да?
Ну, в этом духе, конечно. Посадишь его на трон, он только опустит голову. Оденешь в пурпур, только побледнеет вдвое. Итак, вот теперь, когда стало многое беспощадно ясно, вот теперь нам и смысл, и даже логика внутренних событий станет гораздо понятнее. Например, значит, постоянный собор всего лишь запрещает Евтихия в священнослужении.
Запрещает это вообще это на время?
На время, конечно. Запрещение в священнослужении это только там до покаяния и так далее. Это не есть ни отлучение, ни извержение из сана, ни низложение. Это только запрещение. И, естественно, он сразу бежит искать правды. И находит. В 449 году в Эфесе собирается собор, как бы вселенский, на котором председательствует Александрийский патриарх Диаскор. И вот этот самый собор с претензией на вселенскость восстановил Евтихия и низложил Флавиана. Флавиан присутствовал. Низложил Флавиана, патриарха Константинопольского, и сделано это было столь нагло, что через год патриарх Флавиан скончался. И Диаскора позднее судили на Вселенском соборе не за ересь, а за человекоубийство. Заочно
этот же собор низлагает Феодорита Кирского и посмертно анафематствует Диодора Тарского, того самого. Ну, а Ороса собор не выпустил. То есть никакого положительного исповедания. На собор уже был прислан в форме послания к патриарху Константинопольскому Флавиану. По латыни, конечно. Но на него, на этом соборе, никто не обратил внимания. А зря. Как раз Лев Великий начинает с этого. Если человечество Христово не подлинно, то что такое наше спасение? Ибо что не воспринято, то не спасено. Да. То есть прямо ссылается на Григория Богослова. Господь имеет не только образ человека, зрак раба, но и бытийно человечество, воспринятое им от Девы Марии, ибо только оно позволяет Христу вознести на крест наши грехи. И если мы читаем в послании к филиппийцам 2:8, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, то это есть волевой акт, а не какой, Геннадий?
Не Антонич.
Ну, неприродный, совершенно верно. Послушание не есть подавление. И в послушании есть свобода. И остается действенной. И наша свобода тоже. Вот он, сотериологический аспект. Но соединенная по любви с божественным промыслом, она преображается светом Христовым. Лев Великий торжественно исповедовал евангельские места, которые свидетельствуют о человеческой плоти, человеческой душе, человеческом духе во Христе. Усталость, жажда, сон, телесные свойства, и все это принадлежит Господу, ибо воспринято им душевные страдания, душевные, душа моя скорбит смертельно. Место из Марка. 14 глава, 33-36. «И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И отошед немного, пал на землю, и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, а Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. И только после этого его воля выбора человеческая, но ничего я хочу, а чего ты. То есть вольное послушание. Итак, ужас, тоска и скорбь это все суть душевные страдания. И, наконец, дух человеческий, засвидетельствованным также, ибо дня судного не ведают ни ангелы, ни сын человеческий. Это есть исповедание им человеческого духа.
То есть, как это?
Так, по человечеству.
Нет, а в чем там ни слова этого, нет дух, нет свойства никакого.
А ведень это дело духа.
Ведение чего?
Ведение дня судного, но вообще вот такое ведение, есть ведение духа, то есть свойство, так сказать, это духу принадлежит.
Ну, по какому образу, в момент, там, буквы, слова? Или...
Ну что, не знаю, последняя часть.
Нет, ну а почему это говорит о духе человеческом? Дух тут как отличить в этом моменте душу от духа?
Духа и души.
Нет, вот в этом моменте просто.
А в этом моменте...
Можно, так сказать, просто отделять, понятно. А вот в этом моменте что?
Дело в том, что это уже богословие.
Так и скажу тогда.
Да. Да. Дух? Да. Да. Ведение и тем более ведение судеб Божиих дается по откровению духу человеческому.
А почему это не дух Божий, предположим, а человеческий?
Потому что...
А потому что это слово есть там, да?
Есть. Не сын человеческий. Не ангел и не сын человеческий. Это слово там есть, конечно. Так же, как и отец Божий имени есть, это тоже свидетельство духа. И по что меня оставил, это тоже свидетельство его человеческого духа.
Ну, а то же самое по богословию, да?
Дорогой мой, раз сказано «сын человеческий», то есть по человечеству, а вообще всякое ведение Божьих судеб – это пневматология, то есть учение о духе. Вообще ведь, особенно по-гречески, иногда слова «нус», то есть «ум», и дух, пневма, оказывались полными синонимами. Кстати говоря, вот в близкую к нам эпоху этим занимался Феофан Затворник. Все виды боговедения – это все деятельность человеческого духа. Следовательно, и день судный бесспорно относится к боговедению. Отец более меня есть, также к боговедению. И по что меня оставил, это тоже свидетельство боговедения, ибо отец оставил.
А, видимо, потому что, так сказать, упоминание Бога, да, обращение...
Обращение к Богу, да.
То есть это же не душевное? Же?
Конечно, конечно, конечно. Я... Ну вот видите, уже пошло. Итак, друзья мои, значит, вот этот свиток льва, а он там пишет лев-то дальше так. И одинаково опасно исповедовать Господа Иисуса Христа только Богом без человечества и только человеком без божества. Так вот, этот свиток льва, да еще по латыни, да на Эфесском разбойничьем соборе,
прошел незамеченным. Но разбойничий собор возмутил всех. И то, что на следующий год скончался Константинопольский патриарх, и то, что какой-то вообще, то есть на соборе не об истине рассуждают, а сводят счеты, это все возмутило все церковное общество, и стало ясно, что надо собирать новый собор и уже воистину Вселенской. Четвертый Вселенский собор, собранный уже при новом императоре, то есть Пульхерия вышла замуж за Маркиана, мужа Совета, так сказать. Четвертый Вселенский собор был собран уже в Халкидоне, в предместье Константинополя. Уже новый патриарх, конечно, Анатолий Константинопольский, также прославлен. И сопредседатель император Маркиан. Значит, в октябре собирается собор, уже серьезный и самый представительный, 630 епископов. И вот на нем-то, когда был прочитан свиток Льва, то, ну, конечно, легаты римские сидели, то этот самый свиток был принят, 451 год, да, был принят с радостью и вдохновением. И первая как бы реакция, что Лев смотрит вместе с Кириллом, то есть с Кириллом Александрийским покойником. На соборе присутствует Феодорит, тот самый, который когда-то писал против 12 анафематизмов. Так вот, епископы Египта не хотели с ним заседать. Но вступился императорский чиновник, наблюдатель, и заявил, что он явился на собор, так как несправедливо низложен разбойничьим собором 49-го года, и поэтому приехал восстанавливать свое достоинство. На 8-м заседании собора Феодорит Кирский был принят в общение, принеся на лжеучение Евтихия вполне искреннее осуждение, но еще раз подтвердив осуждение Нестория. Но вот он-то как раз и помог сделать необходимые богословские выводы из свитка Льва. То есть он знал латынь в совершенстве. И он показал, что содержание свитка Льва глубже, чем просто как бы, так сказать, латинский вариант Кирилла Александрийского. Это есть богословское раскрытие вечной истины. Что не воспринято, то не спасено. Господь воспринял человечество в полноте, ибо и спасает его в полноте. Поэтому и осуждение аполлинаризма, то есть, что, мол, вместо духа человеческого во Христе логос. Нет, и дух человеческий присутствует. И вот только такое исповедание нашего естества, воспринятого им в полноте, дает нам реальную, а не
мнимую возможность победы над грехом и смертью. Вот это торжественное исповедание и учительный подвиг Четвертого Вселенского Собора. И другое положение, также несущее пафос льва. Если человечество Христа только кажущееся, тогда его подвиг не имеет к нам отношения, и мы не можем идти вслед за ним. А это главное. Возьми крест свой и следуй за мной. Но в воплощении, продолжает лев, он истинно един, и нет в этом единстве никакого обмана. Надо сказать, что в послании льва есть и о грехе, связанные, между прочим, и со грехами, то есть, так сказать, с природным несовершенством латинского языка. В частности, он употребляет слово «персона» – «лицо». И нигде эта персона не названа ипостасью слова. И по некоторым свидетельствам, не историй, который, значит, не дожил до Четвертого Вселенского Собора, но пережил разбойничий и был знаком со свитком льва, так и ответил, а я что говорил? То есть персона может быть и лицом соединения. Но это уже мало ли что. Кстати говоря, Четвертый Вселенский Собор оставил после себя не только орос, но и протоколы. И протоколы, протоколы Четвертого Вселенского Собора не менее важны. В частности, есть серьезное замечание Феодорита Кирского, что анафема на еретика еще не говорит о православии отлучающего. То есть у него могут быть противоположные уклонения, столь же серьезные. У отлучающего анафема на еретика еще не говорит о православии отлучающего. Дошло. И, наконец, халкидонскому оросу присуща явная неполнота, поэтому он и не успокоил, и не разрешил христологического вопроса. Лицо и подстать одно, а природы две. Природа божественная имеет конкретику, конкретное раскрытие в ипостаси слова. А природа человеческая ипостаси не имеет, ипостась эта выявлена не была, и что такое, так сказать, в конкретике? Понятно, что в чем, в каких есть... В каких евангельских текстах человечество Христово свидетельствуется, но в богословский что там вместо ипостаси? Пафос собора. Господь Бог Слово стал человеком, но Он не человек, а Бог. Его лицо ипостась Слова. Есть человеческие свойства, а человеческой личности нет. Можно. Господь Бог Слово стал человеком, но Он не человек, а Бог. Его лицо и ипостась Бога Слова, и есть человеческие свойства, а человеческой личности нет. Кстати говоря, после Халкидонского собора монофизиты просто уходят из церкви. Не их отлучают, а они сами разрывают церковное общение и своей волей уходят в раскол.
Армяне-монофизиты,
будем говорить. Главное, что было вот тогда, в 451 году, главное, они не приемлют как раз халкидонского апофатизма. Способ соединения божества и человечества во Христе Четвертый Вселенский Собор определяет только отрицательно. Не слитно, не разлучно, не раздельно, неизменно. Это первое. И второе. Вопрос поставлен и оставлен без разрешения. Какой вопрос? Да вопрос Максима Исповедника. Как возможно безипостасное существование? Есть природа, которой, так сказать, как она относится к личности. Это Максим Исповедник скажет потом, через 200 лет, что никак она невозможна. И еще только через 100 лет Леонтий Византийский разработает термин «воипостасность». Леонтий Византийский – это VI век, Юстиниановы времена. Воипостасность – это то, что имеет свое бытие в другом, на другом, благодаря другому. Это не самостоятельное существование. Самостоятельное существование – это ипостасность. Но существует еще небезипостасность. Ну, аналог отдаленный, как в математике, не отрицательная величина.
А воплощение у нас как называется?
О, умница! Как в итоге правильно, молодец! Ничего, переживем. Так вот, человечество Христово воипостасно, а в терминологии апостола Павла привито к стволу его божества. А оно и не может быть самостоятельным, оно не имеет корня. Вот именно как привитая ветвь.
По-земному?
Груша может быть на яблоне, но корень один.
Корень один. А есть растения, например, орхидеи, которые вообще никогда не имеют корня, которые живут только на другом дереве. Как подвой, как паразит.
Так это тогда какой термин? Положительный или отрицательный?
Что?
Воипостазированность воплощения Спасителя...
Воипостазированность человечества Христова в нем, в его божестве. А это и есть его уничижение.
Но он же в человеке, в Богородице, через ее, восприняв ее плоть...
Именно, он воспринимает ее плоть на свое божество.
Что тогда здесь не самостоятельное?
Не самостоятельное существование, а это и есть. Оно не имеет корня, оно питается соками его божества, так сказать. Оно, ведь откуда, между прочим, человечество Христово с самого начала обожено? За счет чего? За счет соседства с божеством, правильно, за счет перихорезы, взаимопроникновения.
Ну, Тогда как тут вообще может быть они не
самостоятельно. А какое же самостоятельное существование Христова человечества, если, то есть человеческой-то личности нет? А есть, вот, и тело, и душа, и дух, вся полнота человеческой природы привита к Богу, к Его Божеству.
Но мы же не отделяем здесь, мы же не можем не соединять ни слитно, ни раздельно и так далее.
Так не слитно, ни раздельно-то вот мы в том-то и дело, не слитно. Правильно, что не слитно, мы не сливаем. Мы не сливаем, и тоже подвой цветет своим цветом.
А что в начале, что в конце?
В начале всегда божество.
И разделить не можем.
А если это одна личность?
Вот одна-то личность и есть личность божественная, личность Богослова, а человечество в нем цветет, то есть раскрывается во всей полноте. И это, но до такого исповедания еще, я говорю, еще 200 лет. То есть на Халкидонском соборе он закончился именно... Он в том-то и дело, что он и сам как бы свидетельствует своим апофатизмом свою неполноту. Но для православных это значит, да почему смерти? Для православных это значит, что история продолжается. Еще не познано, еще не открыто церковному сознанию, еще не пройдено, еще предстоит. То есть как бы вот такая вот великая временная перспектива, как бы открытый путь. А здесь и путь, и истина, и живот. То есть Халкидонский собор заканчивается в уповании. И, конечно же, в признании и человеческой ограниченности. Впоследствии, когда начнет работать Максим Исповедник, он разрешит действительно все вопросы. Ведь дело в том, что монофизиты рассматривали только человечество греховное, наличное, так сказать, с которым они имеют дело. А человечество Христово еще в утробе было богоподобным. И в этом огромная разница. Оно и прошло без истления, не нарушая девства Преснодевы, как богоподобное.
Тем телом, которое было у Адама, да?
Не только до греха, а тем, которым, до которого Адам должен был дотюкаться в пределе, если бы,
вот да. Важный момент, да?
Да. Господь, новый Адам, явил то, чем Адам должен был бы стать. По Божьему замыслу, но он этот замысел нарушил.
Но в то же время он же и уже после грехопадения Адама вот это человечество воспринял.
Воспринял-то он, конечно, зараженное грехом, но еще в утробе за счет перехоразы оно еще в утробе приобрело конечное преображение и богоподобие. Поэтому теперь нам осталось буквально досказать. Вот как раз попытка преодолеть недосказанность Халкидонского ороса, вот она приводит монофизитов к попытке найти решение прежде времени. Поэтому, скажем, Севир, идеолог умеренного монофизитства, предлагает термины понятия составного естества. Но это мы все аналоги мы видели, помните, в IV веке. То мы видели омиев, то омиусиан. Так вот, составного естества, чтобы не признавать нам единосущного по человечеству. Но зато, когда Максим Исповедник разработал в полноте и довел до конца христианскую христологию и в сущности создал христианскую антропологию, то не осталось как бы духовного пространства для колебаний, не осталось почвы для сомнений. Поэтому отказ как бы окраин христианского мира, как раз армян, коптов, части Сирии, это есть отказ от греческого богословского напряжения и предпочтение жить, как, то есть и мыслить, как повелось и как привыкли.
Греческое напряжение чего?
Греческого напряжения богословской мысли. Да.
Которое было...
Вот у Максима Исповедника. И вообще, вот... Да, по прошествии 200 лет. И вот, но те, кто, наоборот, обрадовались Христовой истине, явленной в церкви, те поспешили присоединиться, и их присоединили по третьему чину. То есть через отвержение ложных учений и покаяния.
По третьему чину?
По третьему чину, да. Некоторое время после раскола напряжение не разгорается, только благодаря присутствию святых патриархов на Константинопольской кафедре. В частности, вот патриарха Анатолия, но на окраинах монофизитство продолжает, так сказать, бытовать.
Интересно, вот эти хересы больше упорство горделивое или ложные понятия, недомыслие?
И ложные понятия. Вот тут и то, и другое. И тут и то, и другое. Но все-таки все как-то удивительным образом тяготеет к окраинам. И даже униональная политика византийских императоров имела ведь под собой и политическую, и государственническую подоплеку. То есть люди в религиозном разномыслии не будут иметь достаточной энергии для защиты государственных границ. Но во всяком случае, Четвертый Вселенский Собор завершен, и Орос он выработал. Орос читается так. Все согласно научаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве. Одного и того же, истинно Бога и истинно человека, но это, конечно, тут речь о природе, из души разумные тела, единосущного Отцу по божеству и единосущного нам по человечеству. Кстати говоря, Орос Четвертого Вселенского Собора опять выдержан в антиохийской терминологии
и является переработкой Ораса Третьего Вселенского Собора, то есть формулы соединения. Во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству. Одного и того же Христа, Сына Господа Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие естеств, но скорее сохраняется особенность каждого естества, и они соединяются в единое лицо и единую ипостась, нерассекаемого или разделяемого на два лица, то есть против нестория, но одного и того же Сына и Единородного, Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа, как о нем учили прежде пророки, и сам Господь Иисус Христос научил нас. Вот, видите, образ получился длинный, и такой весь еще, но я говорю, существенно в нем все-таки вот этот вот апофатизм определений. Значит, до катафатического определения еще нужно было дожить. И последнее. Само по себе определение, то есть орос собора, нуждается в настоящем богословском раскрытии. Богословие – это его подоснова, на котором он только, так сказать, возвышается и что-то объявляет. Поэтому, скажем, православный символ веры покоится на богословском свидетельстве Григория Богослова. Впоследствии, когда православная христология получит свое завершение, то она будет опираться и покоиться на богословии Максима Исповедника. А до этого еще нужно дотерпеть.
И так всегда.
И так всегда.
Хорос и...
Да.